читаем из Ветхого Завета, первая книга Царств, 30 глава с 1 по 9 стих, Евангелие Матфея, 10 глава с 38 по 39 стихи. Итак, первая книга Царств, 30 глава. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигилак, амаликитяне напали с юга на Сигилак и взяли Сигилак и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахианама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним». Евангелие Матфея, 10 глава, 38 и 39 стихи. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Аминь. Да, дивный Господь, как мы уже слышали, песнопение хора, слушая Николая Горыча, я удивляюсь вот той благодати Божией, которую Бог вот совершает в нас. Есть церкви, где люди приходят на богослужебное собрание, уже известно, какая будет тема, как вообще будет идти собрание. Вот у нас этой практики нет, и иногда удивляешься вот той милости Божией, как Бог действует в нас, подавая ту духовную пищу для нас с вами. Братья и сестры, одной из составляющих Священное Писание, Библию, является история народа израильского. И история многих людей, многих поколений, которые вели себя очень по-разному. Библия говорит правду, как бы горька она ни была. Иногда пророки свидетельствовали о заблуждениях, о преступлениях, злобе, безумии, о сознательной воле человека ко греху. И вот это не просто горестная, какая-то, знаете, бессильная констатация факта поступков тех или других людей. Нет, это призыв вернуться к Богу. И обличение для тех, кто противится ему, и ободрение обездоленным, униженным, оскорбленным. И вот перед нами один из печальных эпизодов жизни будущего царя народа израильского Давида. 14 лет несправедливого преследования со стороны Саула. 14 лет его скитаний, унижений, непониманий. И мы знаем эту историю, когда Иоаннафан, один из сыновей Давида, вот так проникся сердцем своим, полюбил Давида, и они стали как одна душа. Мы знаем, как Иоаннафан защищал Давида. И мы знаем вот эту дружбу их отношений, вот этих совместных слез. Но почему? Ну что за причина? Мы слышали сегодня вот эту причину, или об этой причине. Это был очень тяжелый период его жизни. Но вы знаете, как бывает у нас у людей, есть такое выражение, человек ищет где лучше, а рыба где глубже. И вот, размышляя, мы видим, что эти 14 лет преследования, они вызвали у Давида определенное состояние. И вот он говорит в 27 главе первой книги Царств: «И для меня нет ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». То есть после определенных вот этих испытаний он решил: нет для меня лучшего. То есть мы выбираем, что нам лучше. И с одной стороны, в этом нет ничего плохого, а с другой стороны, мы должны понять, вот выбирая тот путь, которым идти. Авраам поступил очень благоразумно, несмотря даже на свою власть, на свое право. Он сказал Лоту: «Ну, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». То есть его положение, несмотря на его ту величину духовную, оно не вызывало в нем чувства гордости и достоинства. Он дал право выбора. И вот теперь, казалось бы, когда Давид выбирает, вот, как он говорит, лучшее, как он здесь сказал, «И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Вы знаете, когда начался такой период свободы в нашей стране, то многие церкви опустели в Оренбургской области, в Казахстане. Многие уехали в лучшую, то есть они выбрали лучшее, уехали за рубеж. И вот проходят годы, и сегодня мы видим, что как бы ни получилось обратное, как бы ни получилось обратное, тяжелый период, очень тяжелый период был в жизни Давида. И, казалось бы, жизнь немного наладилась. Есть место, где жить. Анхус ему определяет город. Есть семья, есть единомышленники. Гесский царь Анхус за 1 год и 4 месяца, как говорит Писание, привык к Давиду, доверился ему. И вот мы здесь читаем в 27 главе, 12 стих. Здесь сказано: «И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему, Израилю, и он будет слугою моим вовек». А вот 28 глава начинается такими словами: «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». То есть это удивительно, что, ну, казалось бы, все есть, место есть, жить есть где, семья, единомышленники. Но когда филистимляне идут войной на Израиль, князья филистимские вынуждают царя Анхуса отказаться от идеи брать с собой Давида и его воинов, его людей. И вот здесь вот сказано в 29 главе: «И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти, не воевать с рогами господина моего царя?» Вот удивительно. И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобой, встань поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид, и сам, и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Казалось бы, и вот вдруг меняется. Меняется обстановка, меняются намерения людские. И Давиду нужно возвращаться в то место, которое он когда-то выпросил у Анхуса, в Сигилак. Ведь там его дом, там дом его единомышленников. И мы вначале читали, что за время вот пребывания, там несколько дней буквально, может быть, неделя максимум, вот этого пути туда, вернее, несколько дней пути вот в сторону долины Изреэльской в Галилее и обратно. Может быть, неделю-полторы всего лишь. И вот в этом промежутке здесь вот сказано, что в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигилак, амаликитяне напали с юга на Сигилак и взяли Сигилак и сожгли его огнем, а женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. То есть буквально за несколько дней все изменилось. И этот хрупкий мир вдруг стал нарушен, этот покой самым дорогим – это жены и дети. Когда наши братья уезжали в эмиграцию, мне приходилось бывать по роду той ответственности духовной, приходилось бывать в тех краях. И вы знаете, вот общаясь со знакомыми, членами нашей поместной церкви, я слышал от них: а у нас беда, наши дети стали наркоманами. А у нас беда в том, а у нас беда в другом. То есть, казалось бы, хрупкий мир, вот то, та мечта, то лучшее, оно создаст все, что необходимо. И вдруг самое дорогое – жены, дети. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен – и поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида, Ахианама израильтянка и Евигея, бывшая жена Навала кармелитянина. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Я что-то вспомнил. Вот этот случай в жизни служителя одного нашей поместной церкви, как мама сильно молилась за своего сына Анатолия, и она говорила: «Господи, у меня не будет радости в вечности, если Анатолий не будет со мною». То есть самое дорогое. И вдруг вот такая трагедия. Конечно, вся эта история вызывает сочувствие. Это первое впечатление, когда читаешь вот эти события жизни царя Давида, будущего царя. Но вы знаете, вот углубляясь, как мы уже и слышали от Николая Егорыча, мы можем увидеть с вами, что Писание говорит, что в жизни нашей нет ничего случайного. Ничего случайного. Давайте скажем, может быть, еще более вот как бы сузив некоторую область вот нашего бытия, что все серьезные события в нашей жизни не случайны. То есть в жизни нет ничего случайного от того, какое мы примем решение, выбор сделаем, произведем действие, будет зависеть или успех, или неуспех. И вот размышляя, мы встречаем в Писании, или читаем, будет правильно сказано, вот такие слова из третьей книги, из книги, простите, «Плач Иеремии», 3 глава. Здесь 32 стиха мы читаем такие слова. «Но послал горе, то есть Бог, и помилует по великой благости своей, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирает ногами своими всех узников земли, когда неправедно судит человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вот удивительно, что что бы с нашей, в нашей жизни ни случилось, мы сразу на Бога. Он дал, Он допустил. Вы знаете, мне так и хочется сказать, а что Ему остается делать с нами? Как не позволить нам, знаете, вот прикоснуться, когда наши дети росли, или наши с вами дети. Некоторые были настолько любопытны, и мы убирали от них как можно дальше все то, что могло бы как бы повредить их здоровью. А иногда настолько вот ребенок настойчив, что так и тянет ручку свою вот к газовой плите или еще к чему-то. И бывали случаи, когда родители допускали, чтобы ребенок понял, то есть обжегся и тут же плакать, тут же вот рыдание. Размышляя, вот такая мысль пришла, что за всеми событиями стоит Бог или сатана, а между ними мы. А между ними мы. За страданиями Иова стоял сатана, когда он выпросил у Бога, чтобы он испытал его. И мы знаем, что когда было все потеряно, и он сам претерпел такую, начал болеть такой серьезной болезнью, жена ему говорит: слушай, сколько ты будешь уже праведен в своем сердце? Да похули ты Бога, да и умри. В конце-то концов, мы так, наверное, по-русски сказали. А он удивительные слова сказал. Разве мы можем принимать только доброе от Господа? То есть его вот страдания, они были вызваны вот в той борьбой в духовном мире. И Бог допустил это. И сказано, Бог сказал сатане во второй главе книги Иова: только душу его не трожь. За страданиями апостола Павла, когда он имел жало в плоти, стоял сатана. А причиной была, что Павел стоял в состоянии опасности возгордиться, и Бог сказал ему: достаточно тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. За снами царя Навуходоносора стоял Бог. За откровениями о времени пленения Израиля в Вавилоне 70 лет стоял Бог, когда Даниил, читая, уразумел и молился Богу в 9 главе книги Даниила. И можно там дальше увидеть, и одновременно сатана противостоял всем исполнениям пророчеств. И каждому событию предшествует наш выбор, от которого много что зависит, как сложится наша дальнейшая жизнь. Второй сон Навуходоносора уместно сегодня вспомнить здесь, когда он видит второй сон, что видит ветвистое дерево, плоды на нем, птицы, которые питаются, и потом это дерево срубается и уничтожается. И вот здесь вот сказано, что Даниил объясняет Навуходоносору этот сон, но проходит время, Навуходоносор не делает никаких выводов. И вот что здесь дальше мы читаем об этом. С 24 стиха 4 книги Даниила. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдет над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех Навуходоносор возвел глаза свои к небу». То есть каждому событию предшествует наш выбор, и от которого много зависит, как сложится наша с вами судьба. Вот у Навуходоносора сложилось так. У Давида складывается так. Но когда мы несем с вами несправедливое поношение, то это очень тяжело. Наверное, мы бы сказали, тяжелее вдвойне. Мы уже слышали историю об Иосифе. Уместно еще раз немного вернуться к ней. 13 лет, из этих 13 лет еще было поношение, что он был неповинно брошен в тюрьму за то, что жена Потифара наговорила на него. Есть даже сегодня фильм такой христианский «Прекрасный Иосиф». И вот там режиссер попытался донести вот этот эпизод, когда Иосиф брошен был уже в темницу, льет сильный дождь, и Иосиф кричит: «Господи, для чего?» Там вопль, там вопль. Когда неразумные девы подойдут вот к этому месту брака или брачному месту, они будут стучать, они будут сильно стучать и говорить: «Господи, отвори нам!» А он скажет: «Я никогда не знал вас». Это страшно, братья и сестры. Страшно, но здесь несправедливость, а вот 25 главе Матфея справедливость. Бог предупреждает, говорит: бодрствуйте, молитесь, не заигрывайте с грехом. И вот эти вот скитания, преследования были тяжелым периодом его жизни. 14 лет. И мы сегодня, вот читая, видим, что одновременно это было испытание. Одновременно было это испытание. И, к сожалению, к большому сожалению, мы настолько вот читаешь это, прочувствуешься этой ситуацией, мы видим, что Давид, вот неся это поругание, несправедливость, вдруг приходит состояние отчаяния. Отчаяние означает быть в растерянности. И мы вновь возвращаемся к 27 главе первой книги Царств, здесь сказано об этом. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам Израиля, и я спасусь от руки его». Он никому не сказал. Он просто в сердце своем помыслил, что когда-нибудь он попадет в руки Саула. И вот эта мысль, которая беспокоила, возможно, его сердце не одну ночь, привела к тому, что он сказал своим людям: «Пойдем в землю филистимскую». Но разве он знал, что через год и 4 месяца Саула не станет? Если бы он предвидел это, я думаю, что мы бы все согласились, он бы не пошел туда. Он бы не пошел туда. Кто знает из нас, что будет завтра с нами? Что будет с нами через минуту? Может быть, через час? Что будет? Кто знает из нас? Мы знаем такое замечательное стихотворение, в котором есть такие слова: «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок». Правда? Как много сделано ошибок. Когда мы долгое время оказываемся в каких-либо испытаниях, есть опасность отчаяться. Давид отчаялся. Он сказал в сердце своем, что когда-нибудь. Вначале мы, попадая в переживания, уповаем на Господа. А потом мы можем ослабеть. Одна сестра рассказывает свою печальную историю. Говорит: «Я 5 лет молилась за мужа, а сейчас перестала». А кто знает, может быть, еще остался бы один день, и твой муж, наконец, пришел бы к покаянию. И вот это все может привести нас к отчаянию, которое влечет к нас именно к необдуманным поступкам. Давайте еще раз почитаем этот текст. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Находясь у Анхуса, вот если читать эту историю, исследовать ее, Давид совершал такие действия, которые приводили к кровопролитию, которые привели его ко лжи, которые привели его к лукавству. И вот мы читаем в 27 главе с 8 стиха. «И выходил Давид с людьми своими, нападал на Гесурян и Гирзиян, и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну, до Ассура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, на кого нападал ты ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахимиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря, они могут донести до нас и сказать, так поступал Давид, и такой образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. То есть, казалось бы, лучше, а это лучше привело к тому, что он проливал невинную кровь. Это лучшее привело к тому, что ему нужно было лгать. Это лучшее привело к тому, что ему нужно было лукавить. Ему нужно было рассказывать Анхусу, что он не нарушал вот тех порядков или тех пределов, которые были недозволительны ему. А он говорил, что он делал совсем другое. Вы знаете, осознание исповедания, к сожалению, приходит к нам не сразу, после определенного времени. И вот размышляем, мы вдруг встречаем в 140-м псалме, возможно, Давид уже достиг глубокого возраста, размышлял о своей жизни, искал причину неудач, поражений. Мы бы так сказали сегодня, он исповедовался. И вот он в 140-м псалме будто бы вспоминает вот тот период жизни, говорит, «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». То есть он извинялся перед Саулом, он лукавил перед Саулом. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. Или не вкушу я от сласти их». Смотрите, что дальше он говорит. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». Мы сегодня представляем эту картину и сказали бы, если бы Давид не ушел к филистимлянам, то не убивал бы этих людей, не лукавил, не лгал. И вот он оказался бы в милости праведников, как ему была оказана милость на протяжении 14 лет, и осталось-то всего 1 год и 4 месяца, и все бы изменилось. И вот, видно, достигнув глубокой старости, он сокрушается о содеянном, он исповедуется пред Богом. И вот это вот состояние, то, что он пережил, что город Сигелак был взят, Бог допустил. Бог допустил вот это переживание его. Здесь мы читаем, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Да, конечно же, а как иначе? А как иначе? Мне думается, да они говорили, Давид, слушай, да что ты наделал? Да зачем ты вообще связался с этими филистимлянами? Оно тебе нужно было идти, да еще против братьев своих на войну, и как ты сказал, что ты, этот Анхус увидит, как ты ему, как он тебя ты ему доверяешь, вернее, как ты его уважаешь, ты готов даже убивать братьев своих. И вот Бог допускает это, чтобы он осознал. Давиду нужно было сильно смутиться, как здесь сказано, Давид сильно был смущен. Иными словами, мы бы сказали так, что Давид очнулся, пришел в себя, взял себя в руки, он понял, что во всем происшедшем виноват никто другой, как только он сам. И смотрите, здесь сказано, 7 стих, «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Иоафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод». То есть он как бы, знаете, просыпается и осознает, да, что он наделал, какой выход, что делать. Вот это удивительно. И он вдруг здесь вспоминает, но ведь есть же Бог. Бог, который вел меня эти 14 лет. Бог, который дал поручение Самуилу помазать елеем на царство. Бог. И вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй и догонишь. И пошел Давид, и сам, и 600 мужей бывших с ним. То есть вот состояние пробуждения от сна духовного. И мы знаем сегодня с вами, что каким чудным образом Бог возвратил все Давиду. Но что нужно было пережить, только один Господь знает. И мы читаем в 18 стихе этой главы, «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид». И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Братья и сестры, когда мы вот вникаем в эту глубину переживаний, мы просто начинаем умоляться еще более пред Богом. Как милостив Господь ко мне грешнику! Как милостив Он! Что, несмотря на наши сомнения, на наше отчаяние, исправляет и показывает свою верность по благодати своей. Но это Давид. Он прошел свой земной путь, оставив нам пример, как нам нельзя опускать руки в наших обстоятельствах, в тех испытаниях, в которых мы сегодня с вами находимся. Быть христианином это не только принять святое водное крещение, ходить в церковь, участвовать в богослужениях, петь в хоре, проповедовать, слушать проповеди. Все это хорошо и нужно делать, но главное – жить Христом. Главное – идти за Христом. Но идти с ношей, которую возлагает Христос. Не ту ношу, которую мы берем на себя – а потом сокрушаемся и просим милости, как этот блудный сын, который вернулся к отцу, о котором мы уже слышали сегодня. И вот Христос говорит своим ученикам следующие слова в Евангелии от Матфея, 16 глава. Здесь сказано так, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». И возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы бы сказали сегодня, ну какая польза, что Давид пошел вот на эти год и 4 месяца туда, филистимлянам, и потерял многое. Путь за Христом – это путь рассудительности. Это путь, указывающий на конечный результат. И мы в жизненной школе Христа, мы Его ученики пока еще на этой земле. Почитайте дома 14 главу 27 по 33 стих Евангелия от Луки. Там очень хорошая, такая ясная характеристика вот того, что если кто из нас начал строить, то он должен подумать, а достроит ли он, хватит ли средств. Если кто-то идет на войну, как там сказано, то царь должен подумать, противостоит ли он десяти в тысячах, двадцати тысячам и многое другое. То есть путь за Христом – это путь именно жертвы, путь рассудительности. И земная жизнь – это очень хорошая школа, чтобы приготовить нас к вечности. И если быть честными к самим себе, то мы можем сказать, что мы очень часто поступаем так, как поступил Давид в данном событии. Но одновременно это для нас урок, из которого мы должны сегодня извлечь полезные для себя моменты. И вот хорошим примером вот в этом случае служит нам апостол Павел, который был в тяжелейших обстоятельствах своей духовной жизни, и он так и пишет в 4 главе 2 послания Коринфянам, когда говорит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теме мертвенность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Всегда ли, братья и сестры, мы носим мертвенность Иисуса?» Поэтому мы сегодня, в большинстве здесь находящиеся, люди, которые посвятили свою жизнь Христу, и мы призваны не отчаиваться ни при каких обстоятельствах, потому что Бог в нас, Бог управляет нашей жизнью, если мы вполне доверяемся Ему. И мы вновь возвращаемся к этому тексту 30 главы 1 книги Царств, когда сказано: «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря: преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». А Иаков дает нам удивительное направление нашей жизни и говорит: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злостраданий и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Итак, возьмем в пример вот этих пророков, которые говорили именем Господним. Аминь.